новому гражданину «Ура! Да здравствует новый гражданин!» — отвечали старики и крепко жали мою руку. Я сам был несколько взволнован. Староста пригласил нас к себе. Мы вошли и сели за длинный стол на скамьях. На столе был хлеб и сыр. Двое крестьян втащили страшной величины бутыль, больше тех классических бутылей, которые преют целые зимы в старинных наших домах, в углу на лежанке, наполненные наливками и настойками. Бутыль эта была в плетеной корзине и наполнена белым вином. Староста сказал нам, что это вино тамошнее, но только очень старое, что эту бутыль он помнит лет за 30, и что вино это употребляется только при чрезвычайных случаях. Все крестьяне сели с нами за стол, кроме двух хлопотавших около кафедральной бутыли. Они из нее наливали вино в большую кружку, а староста наливал из кружки в стаканы. Перед каждым крестьянином был стакан, но мне он принес нарядный хрустальный кубок, причем он заметил канцлеру и префекту. «Вы на этот раз извините, почетный-то кубок уж нынче мы подадим нашему новому согражданину. С вами мы свои люди». Пока староста наливал вино в стаканы, я заметил, что один из присутствующих, одетый не совсем по-крестьянски, был очень беспокоен. Обтирал пот, краснел, ему не здоровилось. Когда же староста провозгласил мой тост, он с какой-то отчаянной отвагой вскочил и, обращаясь ко мне, начал речь. «Это, — шепнул мне на ухо староста со значительным видом, — гражданин-учитель в нашей школе». Я встал. Учитель говорил не по-швейцарски, а по-немецки. Да и не просто, а по образцам из нарочито известных ораторов и писателей. Он помянул и о Вильгельме Телле, и о Карле Смелом. Как поступила бы австрийско-александринская театральная цензура? Разве назвала бы Вильгельма Смелым, а Карла Теллем? И при этом он не забыл не столько новое, сколько выразительное сравнение неволи с позлощенной клеткой, из которой птица все же рвется. Николаю Павловичу досталось от него порядком. Он его ставил рядом с очень облихованными людьми из римской истории. Я чуть не прервал его на этом, чтобы сказать: «Не обижайте покойников», но, как будто предвидя, что и Николай скоро будет в их числе, промолчал. Крестьяне слушали его, вытянув загорелую, сморщившуюся шею и прикладывая в виде глазного зонтика руку к ушам. Канцлер немного вздремнул, и, чтобы скрыть это, первый похвалил оратора. Между тем староста сидел, не сложа руки, а усердно наливал вино, провозглашая, как самый привычный к делу, церемонимейстер, тосты за конфедерацию, за Фрибург и его радикальное правительство, за президента Шаллера, за моих любезных сограждан в Шателе, предложил я, наконец, чувствуя, что вино, несмотря на слабый вкус, далеко не слабо. Все встали. Староста говорил: «Нет-нет, Либер Митбургер, полный кубок, как мы пили за вас, полный!» Старички мои расходились, вино подогрело их. «Привезите ваших детей», — говорил один. «Да-да», — подхватили другие, — «пусть они посмотрят, как мы живем. Мы люди простые, дурному не научим, да и мы их посмотрим». «Непременно», — отвечал я, — «непременно». Тут староста уж пошел извиняться в дурном приеме, говоря, что во всем виноват канцлер, что ему следовало бы дать знать дня за два, тогда все было бы тут иное, можно бы достать и музыку, а главное, что тогда меня встретили бы и проводили ружейным залпом. Я чуть не сказал ему а-ля Луи Филипп: «Помилуйте, да что же случилось? Одним крестьянином только больше в Шателе». мы расстались большими друзьями. Меня несколько удивило, что я не видел ни одной женщины, ни старухи, ни девочки, да и ни одного молодого человека. Впрочем, это было в рабочую пору. Замечательно и то, что на таком редком для них празднике не был приглашен пастор. Я им это поставил в большую заслугу. Пастор непременно испортил бы все, сказал бы глупую проповедь, и с своим чинным благочестием похож был бы на муху в стакане с вином, которую непременно надобно вынуть, чтобы пить с удовольствием. Наконец мы снова уселись в небольшую коляску, или, вернее, линейку канцлера, завезли префекта в Мора и покатились во Фрибург. Небо было покрыто тучами, меня клонил сон и кружилось в голове. Я усиливался не спать. Неужели это их вино, думал я с некоторым презрением к самому себе. Канцлер лукаво улыбался, а потом сам задремал. Дождь стал накрапывать, я покрылся пальто, стал было засыпать. Потом проснулся от прикосновения холодной воды, дождь лил, как из ведра. Черные тучи словно высекали огонь из скалистых вершин, дальние раскаты грома пересыпались по горам. Канцлер стоял в сенях и громко смеялся, говоря с хозяином постоялого двора. — Что? — спрашивал меня хозяин. — Видно, наше простое крестьянское вино не то что французское. — Да неужели мы приехали? — спрашивал я, выходя весь мокрый из линейки. — Это не так мудрено, — заметил канцлер. — А вот что мудрено, что вы проспали грозу, какой давно не бывало. Неужели вы ничего не слыхали? — Ничего. Потом я узнал, что простые швейцарские вины, вовсе не крепкие на вкус, получают с летами большую силу и особенно действуют на непривычных. Канцлер нарочно мне не сказал этого. К тому же, если бы он и сказал, я не стал бы отказываться от добродушного угощения крестьян, от их тостов, и еще менее не стал бы церемонно мочить губы и ломаться. Что я хорошо поступил, доказывается тем, что через год проездом из Берна в Женеву я встретил на одной станции моратского префекта. «Знаете ли вы, — сказал он мне, — чем вы заслужили особенную популярность наших шательцев?» «Нет». «Они до сих пор рассказывают с гордым самодовольствием, как новый согражданин, выпивший их вина, проспал грозу и доехал, не зная как, от Мура до Фрибурга под проливным дождем». Итак, вот каким образом я сделался свободным гражданином Швейцарской конфедерации и напился пьян шательским вином. Не могу не прибавить, что именно этот лист мне пришлось поправлять во Фрибурге, и в том же доме, и хозяин все тот же с видом действительного хозяина. И столовая, где я сидел с Сазоновым в 1851 году, та же, и комната, в которой через год я писал свое завещание, делая исполнителем его Карла Фокта. И этот лист, напомнивший столько подробностей, 15 лет. Невольно, безотчетно берет страх. 14 октября 1866 года. Глава 41. Прудон. Издание «La Vie du People». Переписка. Значение Прудона. Прибавление. Вслед за июньскими баррикадами пали и типографские станки. Испуганные публицисты приумолкли. Один старец Ламенне приподнялся мрачной тенью судьи, проклял герцога Альбу июньских дней Каваньяка и его товарищей и мрачно сказал народу: А ты молчи, ты слишком беден, чтобы иметь право на слово.